Клуб Алексея Парина.
Здравствуйте, это Алексей Парин, и я, как обычно, на удаленном расстоянии. Мне помогает Константин Никишин, который превращает музыкальные файлы в то, что нужно в эфире, а звукорежиссер Александр Цернес сводит все воедино. И мы постараемся втроем, чтобы вам в течение ближайших 2 часов было с нами интересно. Начинаю я свою передачу, как всегда, настройкой, и это будет мой перевод Пьер Паоло Пазолини фрагмента из его поэмы «Израиль». На протяжении 85 километров от Тивериадского озера до моря молодые посадки маслин, темных, как будто полных вражды, исходящие от виноватого или испуганного. Арабские дети, вот они, тут как тут, заливаются, лопаются от дурацкого смеха с тем обезоруживающим идиотизмом, который встретишь и у наших бедняков. Пащенки голодного народа, зверьки с удивительными человечьими глазами, черными как желчь, искрящимися от смеха, укрытыми за решетками из сине-черных ресниц, словно цветочная сласть, цветочная нега. Смех бесполезный, смех обреченного жить, как живет. Маленькие девочки, смеющиеся лишь смеха самого ради, вертят головами, словно оторванными от туловищ, и смех их сам собой переходит в пляску. А вот за израильскими маслинами, присыпанными пылью трудолюбия, лачуги из досок и жести, жизнерадостный хибарный рай. А вот в самой середине местности нечто похожее – на бенедиктинский монастырь где-нибудь в Чочарии, массированное строительство кибуца. Бедно одетая молодежь, не балующаяся смехом. Вот, опершись на багажник автомобиля, я тренируюсь в вычерчивании каббалистических знаков, сомнительного развлечения в поисках Бога. И тут приходит, понукая 2 верблюдов, среди взвываний клаксонов от машин либеральных владык, молодой араб, в джинсах и белой майке. Руки он держит за поясом, туго стянувшим узкую талию, за поясом с широченной пряжкой, достающей аж до пупка. А рядом с ним конь, в чулочках, низенький, словно от груза. Зубы его из камня. Лицо его ничем от наших еврейских не отличается. Только вот в наших, увы, нет никогда ни гнева, ни ненависти, нет даже намека на гнев или ненависть. А у него есть, так уж устроен человек. Уверенность существования снова рождает в нем исподволь расовую жестокость. Так вот и в нас, евреях, нет, израильтянах, которые с неуклюжестью либералов сжимают оружие в руках, жаждая, чтобы разум, в конце концов, обрел доступ к насилию. Thank you. В первой части сегодняшней передачи у меня гость. Это психиатр Елена Врона, которую мы знаем хорошо, мы с ней друзья очень давно, и она вообще неоднократно бывала на «Эхе Москвы». Леночка, правда?
На «Эхе Москвы» многократно.
Многократно. В разных передачах, на разные темы, но в основном психологические и психиатрические, правда?
Это правда. Был только один у меня опыт, ужасный совершенно, не мой, что называется, формат. Это когда меня пригласили в разбор полета. Угу. Это такая биографическая программа.
Это тебя там пытали?
Ну, они были очень гуманны, я бы сказала, но я себя чувствовала ужасно дискомфортно, потому что масштаб моей личности, по моему мнению, совершенно не соответствует формату этой программы роскошной. Да.
А я хочу тебя спросить, конечно, мы не про оперу будем разговаривать, не про музыку, а про психологию, психиатрию во времена
ковид-пандемии. Сегодняшнего дня, да.
Да, потому что я думаю, что здесь много есть, чего можно на эту тему рассказать. И твои размышления о том, что ты сама чувствуешь по объективной ситуации, а с другой стороны, ты продолжаешь прием на удаленке, как теперь говорят, своих пациентов, и у тебя в этом смысле, наверное, тоже есть определенный опыт.
У меня есть некоторые впечатления на этот счет, но, конечно, нужно отдавать себе отчет в том, что моя выборка вообще не является репрезентативной, поскольку я имею дело только с теми, кто сам добровольно приходит ко мне, рассчитывая на мою помощь. И это, конечно, выборка, ну, специальная, так скажем. И кроме того, сегодняшние мои возможности, они ограничены тем, что не только мои пациенты, но и я сама сижу в карантине, и поэтому прием только с помощью электронных средств связи. И на мой вкус это, конечно, контакт такой гуттаперчевый характер носит. И такой не то чтобы не настоящий, но он искусственный.
Ну, как мы говорим про DVD, про видеозаписи, что это консервы. Потому что, это, конечно, все равно в театр на концерт надо и ходить в живом
да.
виде, а это все равно не
полноценно. Это дает впечатление, но оно, в общем, так сказать, неполноценное. Но вот любопытные вещи, я про это думаю в последнее время довольно много, я была готова к тому, что в этой ситуации трудной, в которой, как теперь принято выражаться, в непростой ситуации, в которой мы все оказались, мои пациенты, в особенности невротического свойства, они обязательно будут переживать декомпенсацию своего состояния, что им будет хуже, а как я буду им помогать? Я на расстоянии, я рецепты не могу выписать, я сейчас могу располагать только безрецептурными средствами, их очень много. Но, тем не менее, я беспокоилась из-за этого, безусловно. И что я увидела? Я увидела, что почти что все мои пациенты не только не усложнились, не только не декомпенсировались, а напротив. Кто-то мобилизовался, кто-то мне... Одна моя давнишняя пациентка, очень-очень-очень такая... с высокой степенью осознанности того, что с ней происходит, сказала мне, не время для истерик, сказала она мне. Не время для истерик. И я лишний раз убедилась в том, что было и так известно, и что описано многократно. Чем выраженнее у человека симптоматика патологическая, тем в большей степени он защищен, как-то не парадоксально звучит, от внешних воздействий. Его психоз его отделяет от действительности. И, конечно, это не вполне относится к моим пациентам, поскольку я с психотическими пациентами дела не имею. Мои пациенты – это амбулаторные пациенты, которые переносят субклинические состояния, скажем так. Те состояния, которые находятся не в зоне здоровья, в белой зоне, не в зоне здоровья, не здоровья, в черной зоне, а в серой. В серой зоне, пограничной, которая очень-очень-очень широка, велика, огромное количество там всяких вариантов, естественно, проявлений. Но это вот такое состояние, когда люди болеют, но при этом болеют, не делая паузы в жизни, например.
А у меня сложилось такое впечатление, я, слава богу, всю жизнь не психиатрический пациент, а если во мне есть, то какой-то слабый невроз, я бы так сказал. А мне стало казаться, что вообще клинических пациентов, сейчас психиатрических, вообще стало мало, потому что вы научились их лечить так, что те, которые раньше в клинике были, они теперь ходят по улице, потому что они получили адекватное лечение.
Это правда, но есть и другая ситуация. Те, кто раньше никогда не подумал бы, что можно обратиться за помощью к специалисту, теперь, славьте Господи, обращаются. Угу. И поэтому поток ширится обратившихся. Но, конечно, но опять же, не репрезентативна моя выборка.
Это понятно.
У меня нет психотиков на приеме. И если вдруг попадается, то я стараюсь направить к тем специалистам, которые большой психиатрией занимаются, которые готовы, например, пусть на короткое время, но стационировать пациента, если в этом есть нужда. Так вот, когда я думала, что будет утяжеление всех моих пациентов, то, например, есть такой вид, ну, скажем так, тревожного расстройства. Не вполне это так, но назовем это так. Сущностью которого является непреодолимый навязчивый страх заражения, страх загрязнения, мизофобия называется. Заставляет человека многократно мыть руки, мыться с ног до головы, не дотрагиваться. Да что говорить, Владимир Владимирович Маяковский, который страдал этой фобией, как известно, он носил в кармане мыльницу. И ведь это известно, после каждого рукопожатия он мыл с мылом руки. И это распространено чрезвычайно. Другое дело, что люди научаются с этим жить и не пребывают в этой в сумасшедшем доме.
Ну да.
Вот. Но я была готова к тому, что пациенты мои с такой симптоматикой сейчас вообще окажутся в труднейшем положении. И без того-то есть навязчивое стремление беспрерывно мыть руки. А тут еще без конца толдычит абсолютно отовсюду, как принято теперь выражаться, из всякого утюга. Мойте руки, мойте руки,
конечно,
мойте руки.
Моя санитайзер. Жена Ира, когда это все началось, она просто следила за мной, как я мою руки, чтобы я мыл руки правильно.
Да, мыть руки правильно, 20 секунд, пальцы, то все, санитайзер при себе и так далее. Ничего подобного. Никакого утяжеления симптоматики у этих пациентов не произошло. С другой стороны, я обнаружила вдруг, что вот это вот новое образование, которое с помощью всяческой удаленки происходит.
Да.
Мои пациенты с некоторыми проблемами коммуникативными, интровертные, с трудом общающиеся, замечательно себя чувствуют. Им так удобно, что лекцию у них в ящике, что они ее себе включат в тот момент, когда им удобно. Им удобно то, что можно, например, в пижаме сесть и в семинаре принять участие. Это непорядок на самом деле, и нужно всячески этого избегать. Но это снимает дискомфорты. И опять же, я ждала, что будут дополнительные проблемы у этих пациентов. Ничего подобного. Ничего подобного. Ну и, конечно, то, что старшеклассникам частично отменили ЕГЭ, тем, кто не будет поступать, это ура.
Конечно, это ура, потому это для что, них конечно, большое счастье.
Это очень большая нагрузка.
Нет, экзамен – это вообще страшнейшая нагрузка. У меня всегда это была большая проблема. И я помню, что когда я сдал свой последний кандидатский минимум и понял, что я, это последний экзамен моей жизни, это был один из самых счастливых дней абсолютно.
Еще, конечно. Мне до сих пор снится, когда я себя плохо чувствую, то сны одни и те же меня посещают, что я так много прогуливала в 10 классе, что совсем не ходила на математику, и что я спрашиваю, а можно ли в аттестате поставить мне двойку, потому что ничего другого у меня быть не может. Ну какая разница? Пусть у меня будет аттестат,
да,
мне его дадут, но да, по математике пусть будет двойка. И всякий раз получала на это жестокий и жесткий отказ, и просыпаюсь почти что в слезах всякий раз. Всякий раз это мой кошмар, что я не сдала и не сдам математику в школе.
Да, мне тоже снились экзамены, но, слава богу, перестали сниться, потому что, по-видимому, все-таки реальность как-то это вытеснила из моего подсознания, да?
Ну, ты же не мой пациент.
Нет.
Да. Реальность сильнее для тебя, чем твое подсознание.
Да, сильнее, по-видимому, да.
Теперь, если говорить о том, как мы все, так сказать, не будучи пациентами, а просто обычными людьми, вот это взаперти переносим, надо сказать, что это некоторая трансформация ощущений совершенно очевидна, потому что, вот по себе могу сказать, на первых порах это была острейшая тревога на грани паники. При этом мне кажется, что я в равной степени паниковала от того, что я не смогу работать, и от того, что я не успеваю вовремя сделать педикюр. Это совершенно...
Это прекрасно.
Это были одинаковые силы переживания, я бы сказала.
Женские тревоги, да.
Уже не попало, и я пропускаю свой срок. Боже, как же быть? Вот. Потом... Ну, мой карантин вообще совершенно золотой карантин, потому что мало того, что я на этом острове спасения, который называется Моженка.
Да, да.
Во-первых, кроме того, все мои со мной, весь то, что называется круг ближайшей поддержки, мои
абсолютно
дети, мои внуки, моя семья.
Конечно.
Со мной вместе, это, конечно, ну, совершенно золотой карантин.
Хотя вы не с самого начала так решили, потому что сначала все-таки была тревога за то, что дети могут принести.
Да? Безусловно. Но вот и это все вот
сначала
были порты,
а потом как-то
в ряду общей тревоги.
Да.
Вот это было все было тревожно.
Mm-hmm.
Все было тревожно. Было тревожно то, что я все время буду как-то. Мне нужно будет с ними общаться.
Да.
А я вообще. И с возрастом, и, главное, с нагрузками все больше и больше становлюсь мизантропом и очень много времени провожу в одиночестве и дорожу этим одиночеством очень. А когда дети в доме, то я уж не говорю про собак.
Конечно.
Но когда дети в доме, то прощай одиночество. Но вот мы все-таки с конца марта мы здесь сидим, и я сижу безвылазно.
Да.
Я сижу безвылазно. И... Ну, так сказать, не прошло и года, что называется,
да.
Но я приноровилась. Mm-hmm. Я приноровилась, выстроился довольно жесткий режим.
Mm-hmm.
При этом это режим не тот, к которому я привыкла, но и не вполне разрушивший мои привычки.
Но
вот так
чужой,
бы я сказала.
Как бы, да.
Да. И я все больше и больше дорожу тем, что семья со мной.
Mm-hmm.
Вот это, мне кажется, очень большая ценность. Очень важно, вот я все время думаю, что если, например, спрашивать меня, а как быть, как этот вот карантин, как это вот напряжение переживать, конечно...
Ну да, прости, что я тебя перебиваю, для нас, конечно, другая ситуация, потому что мы тут сыры только вдвоем, но мы, конечно, привыкли к тому, что у нас младшая семья, так сказать, дети, внуки
далеко
в Германии,
да.
А старшие все-таки в Москве, и мы их привыкли видеть. Но все равно, конечно, мы это переживаем. Мы, конечно, регулярно
это
списываемся,
трудно.
Переговариваемся.
Да, это трудно.
Но все равно это трудно.
Это трудно, конечно. Но вот если говорить, разумеется, это время, которое чревато усилением тревоги, это совершенно безусловно. И нужно сказать, что все, что происходит в социуме, способствует усилению этой тревоги, это безусловно. Потому что абсолютно невнятное будущее, невнятные меры тревожные сведения, которые мы получаем отовсюду, это правда, но...
Вот эта смутность по поводу того, как вычисляют вот это все
именно,
тоже вообще...
Именно, потому что
кругом...
кризис доверия к властям.
Да, да,
конечно,
вот это кругом
конечно.
Очень много мутности, туманности.
Конечно,
такой, да.
И мы и так всегда понимали, что статистика – это нечестное дело.
Да.
Но сейчас, когда это статистика смертей,
да.
то это особенно жестоко, так бы я сказала. Но вот что важно, по-моему, и это очень важно себе уяснить, это важно вообще, когда переживается любой кризис, и сегодняшний кризис в том числе, не пытаться строить долгосрочные планы, жить коротким дыханием, коротким расстоянием, до сегодняшнего вечера, до завтрашнего утра. Вот я знаю, что будет завтра утром, я знаю, что будет в субботу, воскресенье, и довольна.
Да, но я тебе на это должен сказать, что я как человек свободной творческой профессии привык к тому, что вот такими короткими участками надо жить в смысле гонорара, в смысле твоего дохода, в смысле там всего, уже очень давно, лет 40. И я это для
ты
меня естественное состояние.
Потому что ты живешь в ситуации хронической невнятицы.
Совершенно верно. И поэтому это у меня давно, я когда начал волноваться на эту тему, я себе сказал, не надо волноваться. Вот у тебя на ближайшие там 3 месяца, 4 есть что делать, и хорошо, а там что-то такое будет. И даже я привык к тому, что если я от какого-то предложения отказываюсь или что-то такое, то потом приходит что-то другое. Это меня в какой-то степени, так сказать, разбаловало. Но это как раз вот на меня, например, совершенно не подействовало, потому что это мое обычное состояние.
Ну, все-таки людей свободной профессии
меньше, чем других.
И мы все время, во всяком случае, советские люди, все время жили в преддверии периода построенного социализма, потом построенного коммунизма, ну и так далее, и так далее. И надо сказать, что выросло уже поколение, которое при советской власти не жило, это, конечно, так.
Да.
Но, тем не менее, они же не на кусте созрели, они же выросли в семьях.
Конечно.
А родители их – люди другого поколения. И поэтому вот жить, не строя совсем планы, это вообще трудное дело. Это вообще трудное дело. Ну, не говоря, конечно, о том, что... Общая ситуация очень тяжела. Куча народу осталась без дела, без денег.
Конечно.
Без перспектив. В очень большой тревоге. А та помощь, которая предлагается государством, она носит совершенно непристойный характер.
Непристойный
характер. Это касается как безработных, так и временно неработающих, так и семей с детьми, ну и так далее.
Как и пенсионеров, скажем.
Ну, это вообще не
обсуждается.
Это вообще не обсуждается. Вот это носит просто совершенно непристойный, унизительный характер, что тоже уровень общественного оптимизма, что называется, не поднимает. Но внутри люди, которые, в принципе, узами дрожат, они чувствуют себя сейчас лучше. Это безусловно. Потому что дети, действительно, как бы это ни было дико, но то, что родители без работы и дома, делает детей совершенно счастливыми. Потому что я очень хорошо помню, мы всегда это цитировали, у нас был такой друг, тебе тоже известный, Сережа Белов, которого давно на свете нет,
который
все его очень любили, а он был невероятный человек остроумный.
Да, умный и остроумный.
Да, и он говорил, а ты знаешь, когда мне было 4-5 лет, говорит, я решительно не понимал, почему моя родная мама должна уходить, а со мной оставалась совершенно посторонняя мне тетка-няня. Почему нельзя наоборот? Пусть няня уходит, а мама, моя родная мама, пусть со мной остается. Это очень точно подмечено. И вот эта вот ситуация искусственная, которая сейчас создалась, она, если семья – это семья, то от того, что люди вместе, мне кажется, может быть в этом что-то даже есть и позитивное. Прости да. меня за
это. Я вспоминаю себя и ребенка. Мама была детским врачом, папа, соответственно, сидел в тюрьме, мама была детским врачом, она иногда меня брала с собой, когда шла по улице. Я не помню как, но она останавливалась, разговаривала с матерями своих пациентов. И иногда разговаривала долго. И я до сих пор помню, как я это ненавидел. Как вот что она с этой теткой какой-то разговаривает. Начинал кричать, ныть, когда мы пойдем, когда она меня не могла унять абсолютно, потому что для меня это было просто какое-то оскорбление, что вот мама, моя
очень
мама,
горько,
мама
очень
а
горько.
Это вот она с кем-то ее еще,
делить,
да,
с кем-то ее делить.
Вот, и я еще тебе расскажу да. про то, как, что такое мама дома и не дома. Какое-то лето я был на даче, а мама работала и приезжала. А с кем? С какими-то знакомыми. И мама... У меня сделался коклюш летом. И у меня было все нормально, пока мамы не было. А когда она приезжала в субботу вечером, на воскресенье, у меня ночью был такой кашель, что я всю ночь кашлял, и она должна была сидеть со мной всю ночь. И не
чистая
высыпалась.
Психосоматика.
Да.
Чистая психосоматика. Чистая психосоматика, конечно, да. Это безусловно.
Да, но все-таки, вот, мне кажется, ты можешь судить о том, в это время люди, которые как бы нормальные люди, они больше пошли к психологам, психиатрам, но не твои пациенты, а вот вообще,
да.
в общем
вот,
смысле.
Вот
потому что, насколько я понимаю, все-таки это ощущение тревоги. У меня ощущения тревоги нет. Может быть, потому что я из медицинской семьи, где мои брат и сестра учились в мединституте, я через них все знал. Сам я все-таки кончил биофак, и по военной специальности, Лена, я микробиолог-эпидемиолог.
Ну, конечно.
Поэтому
нет,
что-то такое мне понятно.
Это совершенно нетипичный пример.
Да, и поэтому у меня тревоги нет. Но какое-то депрессивное, отчаянное состояние у меня появляется периодически.
Но вот я могу сказать так, что не сразу, но мои коллеги, практикующие психологи, психотерапевты-психологи, все
да.
в сеть перешли.
Угу.
И никто без работы не сидит. Вот так бы я сказала.
Угу.
У меня есть не бурный, но поток первичных пациентов. С одной стороны, есть мои пациенты, которым просто время приходит мне показаться, и поэтому ничего не поделаешь, приходится онлайн. Но есть и первичные. При этом, по счастью, это не психотический уровень, и поэтому я могу обойтись теми средствами, к которым я имею доступ, вот такой вот на удаленке. Такое впечатление, что вот когда возобновится очный прием, то тогда будет, конечно, много народу.
Много народу, да?
Много народу, потому что сейчас есть какая ситуация? Тебе, в общем, нужно было бы, но для этого нужно пропуск.
Конечно.
Нужна возможность, нужно не бояться и так далее, и так далее, и так далее. Это целая история. Кроме того, если остроты нет в твоем состоянии, то ты решишь, я подожду.
Да.
Я подожду, пока можно будет не онлайн, а нормально показаться. Ну вот, поэтому мне трудно судить, конечно, но то, что мои коллеги-психологи не сидят без работы, это совершенно точно.
А скажи, пожалуйста, в контакте психиатра, психолога с пациентом, вот этот личный контакт, личное общение, что в нем? Почему ты считаешь, что как бы онлайн вот такой прием, что это все-таки сурога?
Вы знаете,
почему?
Вот что для меня важно?
Да.
Я вижу от двери, как человек идет, как он двигается, как он садится, смотрит в глаза, не смотрит. Как он пахнет.
Угу.
Это имеет огромное значение. Еще раз повторяю, если это пациент, с которым ты уже знаком, то это скорее мои сложности, так бы я сказала. Мне, например, дискомфортно, когда в кадр попадает что-то из моей комнаты. Потому что у меня возникает ощущение, что это вот границы таким образом как бы нарушаются моего пространства. Другое дело, что можно
что
там...
Что ты перестаешь быть врачом, а становишься
ну,
как-то
это,
вот...
Это, ну, что вот это нарушается дистанция. Но, правда, я довольно такой безграмотный пользователь, потому что люди опытные говорят мне, что, например, если ты в зоме это производишь, то в зоме можно делать фон.
Ну да, да.
Например, мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско.
Да, да.
Главное место для самоубийств, как известно,
да, понятно,
в мире, если ты хочешь. Но так моя продвинутость не заходит так далеко, и поэтому я пользуюсь, так сказать, более слабыми вещами. Но у меня это вызывает дискомфорт. Я прекрасно понимаю, что это моя проблема. Но мне дискомфортно, но и потому, что многие мои пациенты, кому следовало бы по срокам, звонят нашему секретарю, который ведет запись, и говорит, что мы подождем, пока Елена Мисеевна будет точный прием. Я понимаю, что им это тоже не очень. И если можно обойтись, они лучше подойдут, пока чуть-чуть подождут, пока можно будет живьем увидеться. Вот.
Да, я тебе могу на это сказать из своего опыта. Я, когда, ну, это уже 30 лет, начал работать на радио, ну, я, значит, стал уже публичным человеком. И ко мне стали подходить люди на концертах, в фойе, в театре, и разговаривать со мной, как будто бы мы вчера последний раз разговаривали, потому что они меня воспринимают как своего собеседника на кухне. Я же у них там на кухне говорю своим голосом.
Ты же дома был, конечно. Да,
и вот и меня сначала это бесило адски. Я просто это не переносил. Теперь я уже привык, я уже понимаю, что надо спокойно к этому относиться. А меня Ира спрашивает, а кто это был, кто поздоровался? Я говорю, я не знаю,
и
кто это.
Не имею,
да, и как бы даже я и в Моженке знаю, что со мной здороваются люди. Я вижу, что они здороваются не просто так, а они здороваются конкретно.
Своим образом.
Со своим образом. Поэтому
образом,
это я тоже знаю. Это нарушение личной границы, к которому в моем случае надо привыкать.
Безусловно, да. Но вот во всяком случае, я думаю, что... Ну, как это обычно бывает. Вот как сказала моя пациентка, не время для истерик.
Да.
Пока действует, это, вот знаете, сжимает пружину. Отпустят карантин, и будет обязательно отдача. Будет обязательно отдача, потому что очень часто бывает так, потому что что такое этот карантин? Хотим мы этого или не хотим, но это ситуация хронической психической травмы, в которой мы все находимся. Посттравматические воздействия, как правило, возникают вдогонку, а не в момент воздействия, собственно, этого агента, который вот является содержанием этой травмы. Так что мне
ну, конечно,
кажется...
часто... Например, смерть близкого человека,
конечно,
она является именно... такой сильной травмой, что в момент, пока как бы
нет осознания.
Нет осознания, этот человек держится, а потом приходит
да,
вот эта
именно.
Посттравма, когда все и происходит.
Да, именно, именно так. Поэтому нужно вполне, может, с другой стороны, то, что эта травма, которая постигла всех, это хороший знак, потому что легче переносится.
Конечно.
Легче переносится, потому что ты не один. Ты не один в этой ситуации. И вот этот вопрос, почему я, он здесь не возникает.
Нет.
Он здесь не возникает, потому что пандемия, она пандемия для всех. И то, что в особенности на Западе не скрывают факты заболевания больших начальников,
да,
это очень стратегически правильный шаг. Потому что люди должны понимать, что нету ничего такого, что людей властных оберегало бы. Все мы одинаково беззащитны. Мы все должны быть предельно внимательны, но точно так же мы должны понимать, что каждый из нас может пострадать.
Абсолютно. Самое главное, что это вот как бы мое это прошлое, такое биологическое, микробиологическое, оно... не то чтобы заставляет меня легкомысленно относиться к самоизоляции, нет, конечно, но все равно я знаю, что здесь очень сильный вопрос оказии, случайности. Да, и может конечно, быть это, что угодно.
Это фаталистическое отношение,
конечно,
безусловно.
Мы здесь гуляем по Моженке, далеко друг от друга, здороваемся со всеми. Все, но может быть какая-то капля, которая вообще возникла где-то, и все. И это совершенно ясно.
И надежда только на то, что вроде бы очень много публикаций про то, что вирус так мутирует, что не сильнеет, а слабеет. Меньше тяжелых форм. И очень многие, конечно, мечтают переболеть и оказаться таким образом защищенным. Это, конечно, надежда, но да. Хотя тоже не безусловно.
Она не безусловная, потому что даже у молодого поколения есть смертность, есть
конечно,
и у детей тоже это есть.
Да, есть что-то есть какая-то предрасположенность, которая вот эту тяжесть течения обеспечивает.
Да, все время же есть какая-то вот эта статистика, что вторая группа крови, что-то вроде больше болеют, а потом какая-то статистика, что кому делали прививку от туберкулеза. Там вот это вот все время, какое-то
такое. Что-то крутится,
такое.
Тревогу, конечно, стимулирует невнятица.
Да, конечно.
Это безусловно, потому что когда есть неточность, неконкретность, то эта тревога усиливает.
Конечно, когда в Греции вот этот человек, который у них главный эпидемиолог, который так прямо с самого начала жестко сказал, что только так и никак иначе.
Да, это было прекрасно.
И это было прекрасно,
это
потому что он сразу правильно решил проблему очень сильно.
Ну, вообще легче, когда вот в трудной ситуации с ней справляться, безусловно, легче, если тебе дана жесткая инструкция.
Конечно, конечно.
И это вот про всякие вот тоталитарные государства лучше здесь не говорить.
Нет,
жесткая
конечно.
Инструкция составляет тебе каркас твоего бытия, извини за высокое слово,
да,
на которое можно опереться и с внутренним хаосом, к которому приводит тревога, таким образом справиться.
Да, это я сам могу сказать, потому что я человек, который совершенно не переносит жесткого каркаса, абсолютно ни в чем. Но я здесь совершенно понимаю, что это единственный выход, строгое следование абсолютно. У меня есть знакомые и молодые, все, которые жестко следуют абсолютно всем предписаниям.
Безусловно.
И я просто перед ними шляпу снимаю.
Безусловно.
Потому что
конечно,
они молодцы, это правильно, это надо, это они и близких своих защищают, и себя защищают, это действительно необходимо.
Это, к сожалению, не 100% страхует.
Конечно.
Но поведение это правильное.
Да,
и сознание того, что ты ведешь себя правильно, оно очень-очень поддерживает.
Меня поразило, я должен сказать, наша немецкая хорошая знакомая, друг, можно сказать, которая, они живут с мужем в Швейцарии. И она недавно написала большой пост на Фейсбуке с просто жесткий, строгий, почти злой, что вы глупости все говорите, что не надо этого делать, что вот это все и по пунктам А, Б, С, Д, почему вот это все так важно. И меня просто поразило, я понял, что в Швейцарии-то, оказывается, там тоже дураков много, которые, конечно, говорят, что чепуха, это все.
Тоже полно.
Да, конечно. И это, конечно, достойно, потому что люди как-то достойно существующие, они понимают, что это иного выхода нет.
Нет другого способа, конечно, безусловно.
Да, и, конечно, поэтому, мне кажется, вот эти, я слышу от людей, которые в Москве, да, что, например, в спальных районах уже очень давно тусовка. Уже в каких-то дачных поселках, например, уже дети ходят на детскую площадку и общаются друг с другом. В Моженке детская площадка стоит абсолютно запечатанная, и никуда никто туда
конечно,
абсолютно не
да.
ходит. И это, конечно, показатель тоже какого-то уровня, правда?
И это безусловно разумно. Это,
да.
это точно. Я же говорю, остров спасения под названием Моженка.
Да, да, нет, безусловно. Здесь у нас, что называется, все сделано хорошо. Надо вспомнить, что этот поселок был построен в 1947 году немецкими военнопленными.
И был Сталином подарен академикам.
Академикам. А, соответственно, мой папа в это время был совсем не в Москве, но потом все-таки был же какой-то момент, когда здесь можно было покупать дачи только советские. самим академиком. И вот когда папа стал академиком, он смог здесь купить уже по случаю, что называется.
Он сидел по Владимирском централе,
да,
через забор от областной психиатрической больницы.
А с другой стороны было кладбище.
И в этой психиатрической больнице мой папа заведовал острым отделением.
Ничего себе! Примерно в это время.
Ровно в это время. Он закончил ординатуру, и его туда распределили. И мама осталась с детьми, со мной, с моим старшим братом в Москве, поскольку боялись по еврейскому вопросу лишиться прописки московской.
Понятно.
А он работал в этой больнице, жил в доме у главного врача, замечательного человека. И летом мы туда приезжали. Я это помню, потому что у меня в нашей семье никогда не было никаких домашних любимцев, а там у меня были кролики.
Понятно.
И я это помню очень хорошо.
А я могу к этому рассказать, что мы с папой ездили во Владимир, потом, когда он вернулся, ездили во Владимир, и были там на кладбище, потому что он... Они понимали в тюрьме, что рядом кладбище, потому что как хоронили, они слышали. И он там на какой-то могиле нашел рубль, просто бумажку рублевую. И она у него на столе под стеклом лежала, и он считал, что это ему награда за Владимирский централ.
Это точно.
Вот,
это
так
точно.
Что вот такое дело. А скажи, пожалуйста, в своей семье у внуков, у детей. Ты, как психиатр, не наблюдаешь никаких негативных вещей? Потому что ты говоришь, что это скорее все-таки позитивное. Я по своим детям, внукам понимаю, что, конечно, у них им очень непросто. И, может быть, даже им труднее, чем нам. Потому что как-то мы уже как-то привыкли себя в этой жизни как-то на ногах чувствовать.
Но
у них все в становлении.
Муженька дает возможность расширения границ. Мы сидим в заперти, но это все-таки не вполне в заперти, потому что земля, яблони,
да,
люди вокруг, все близкие люди с ними, звери, собаки, кот,
кот
и
да.
Кот, да. И жизнь совершенно иначе устроена, потому что если бы, например, они бы остались в городе, то на детскую площадку выйти нельзя. В городе на велосипеде, в общем, их, конечно, не очень пустят.
Они, конечно, в счастливом, в некотором смысле, детском возрасте, потому что они уже достаточно взрослые. Они
конечно.
Уже это могут понять.
Да, они это могут оценить.
Оценить.
При этом они чрезвычайно внимательно вслушиваются во все наши разговоры. И нужно, конечно, это помнить. Потому что... мифологическое сознание работает вовсю. Еще раз говорю, что это мой пример, он нетипичен. Именно потому, что все вместе. И вот это вот вместе – это мощнейший фактор поддержки. Вот
да, конечно. Сказала. Мы должны с тобой при этом вспомнить, что все-таки раньше... еще, наверное, 50 лет назад, да, вот так вместе жили семьи вообще, в жизни просто. И потом все разбежались, да, естественным образом. Вы же тоже
и
в Москве
все,
не
все
вместе живете.
Все жили в Москве и тяготились тем, что
и
вместе.
Тяготились
ужасно, да.
Конечно.
Это вот такая вот реакция на внешнюю опасность.
Да, да, это очень интересно.
Вызывающее сплочение.
Да, а здесь ты видишь, как, что это делает, потому что сейчас очень часто старшее поколение, одинокие люди, живут отдельно, от этого очень страдают, и, конечно, они...
Это просто еще... Не в правилах, не в культуре нашей страны, потому что в западной культуре сепарация происходит железно. И довольно рано.
Да.
И так, чтобы ребенок, который закончил школу, не уехал на кампус, если он в университете, это очень все-таки должны быть специальные обстоятельства.
Конечно.
Дело не в том, есть у него своя комната или нет, а просто совершенно меняется образ жизни.
Конечно.
Это, конечно, квартирный вопрос, но квартирные вопросы есть.
Конечно.
Но он, не только это, советский атрибут. Это все-таки, конечно, ну, такой отзыв патриархальности русской.
Да, и я тебе могу сказать, что такая ситуация, как дом для престарелых. Ведь у нас, в общем, с точки зрения психологической, это ужасное
это
слово.
Позор.
Да? У меня есть знакомый на Западе, у меня был знакомый критик, выдающийся музыкальный критик в Штутгарте, который меня вводил в профессию в свое время. Он в последние годы доживал, это не дом для престарелых, но это с обслуживанием такой старческий дом. И сейчас у нас есть прекрасная приятельница, с которой мы дружим, не знаю, 50 уже лет, ей 92 года, она в доме для престарелых, мы у нее были, она переехала в полностью сохранив свою квартиру, абсолютно там, перевезя туда, за нее перевезли.
Но зато имеет кнопку, что для вызова.
Да, и она нас встречала с бокалом шампанского. Да. Мы пили шампанское, и вот это... А это представить себе у нас вот так, чтобы... Ну, мы с тобой, да, например, когда нам, я не знаю, 95 лет? Не знаю. Ну, я не знаю.
А приятельница моя, которая живет в Америке, и так уже жизнь устроилась, что почти что все из ее студенческой группы уже тоже перебрались туда. И они продолжают дружить, живут в разных концах страны. Но они уже нашли старческий дом, да, в который они все вместе переедут, когда придет срок, и уже думают о том, как им будет весело.
Вот так, да. А, Лена, а почему у нас вот это вот с домом для престарелых? Это
потому что нищета.
Из-за этого все.
Потому что нищета.
Потому что,
мне кажется, что в этом дело.
Что все-таки в этом дело. Что мы себе не можем себе представить такой дом для престарелых, в котором
чтобы
нам
это было
будет
не,
как-то...
Чтобы это было не унизительно и не оскорбительно. Mm-hmm. Но вот сейчас, надо сказать, такие места возникают.
Ну да,
и
потому что вообще
и
возник
хоспис.
Несколько.
И надо сказать, что это так кажется, что это совершенно неприступно по деньгам,
да,
по стоимости, а это не так.
Mm-hmm.
И это вполне, самое главное, что это такие дома, где не очень перенаселенные,
угу,
где небольшое количество народу, и где человеческие условия.
Угу.
И постепенно это будет меняться, безусловно. Но Москва просто не Россия.
Конечно.
Москва отдельная страна совершенно. А, конечно, в России, где, что говорить о доме престарелых, просто так, отделение в больнице.
Да.
Юдоль скорби.
Да,
юдоль,
конечно,
скорби.
Конечно. Ну, и я тебе хочу сказать, что к такого рода местам относятся и хосписы, которые теперь все-таки распространяются. И я, к несчастью, в одном из них был, когда мой старший брат умирал, и я видел, что это действительно сделано очень по-человечески. Это было
вот это главное, это главное определение.
Очень по-человечески.
Да.
Ты туда, когда входишь, у тебя нет ощущения, что ты пришел в куда-то несчастное место. Вот,
это очень
а что-то
важно.
Другое.
Чего же там не пахнет.
Нет, нет. И вот это очень важно, как наша психология реагирует на такого рода вещи, как мы должны расставаться с какими-то такими ложными представлениями.
Это очень трудно.
Да.
Это очень трудно на самом деле. Но.
Ну, потому что мы, слава богу, все-таки хотим принадлежать к Европе, а в Европе такие вещи уже давно.
Уже очень давно есть.
Есть, и они.
Мы только в эту сторону поворачиваемся. Только. И я еще раз говорю, это Москва. Это Москва, но, может быть, Петербург. Это совершенно отдельные условия.
Лен, а мне кажется, что вот ощущение того, что в семье должны разделяться, оно нам, конечно, тоже было свойственно, но мне кажется, нашему поколению еще не так жестко, как следующему поколению наших детей. Потому что, мне кажется, они к этому относятся более...
Прагматично.
Да.
Конечно.
Да.
И не видят другого варианта.
Да, именно.
И необходимость сепарироваться, отделиться от семьи не равно декларации ненависти.
Нет.
То есть ты вылетаешь из гнезда не потому, что ненавидишь тех, кого оставляешь, а потому, что пришло твое время.
А у меня в голове сидело всегда, что это означает, что ты пощечину даешь прямо.
Обидишь, что ты дико обидишь, конечно. В том-то все и дело. Другое отношение.
А на каком уровне это происходит с точки зрения психологии? Где это возникает? Почему? Ведь они же нас любят так же. Скажем так,
ну,
да?
Это правда.
Правда?
Это
они же нас любят так же.
Но работает мировой опыт все-таки, мне кажется. И обстоятельства, которые меняются, они другие. Они же все-таки растут в семье, конечно.
Да.
Но очень много других воздействий. И чем больше этих воздействий, чем больше они смотрят всякого кино, чем больше они всего читают, чем больше они ездят, тем больше они, тем иначе они организовывают свою жизнь. И тем спокойнее к этому относятся.
Ты считаешь, что вот как бы с наступлением внешней стороны, внесемейной, да?
Мне кажется, да, потому что это начинается вот тот этап жизни семьи, который называется «опустевшее гнездо».
Mm-hmm.
Это трудное вообще время, потому что дети вылетают из гнезда, и супруги, если они оба живы, оказываются один на один.
Mm-hmm.
И очень часто это оказывается нестерпимым испытанием. Очень часто это оказывается очень трудным, потому что совершенно другая действительность конструируется. И это один из кризисных периодов в развитии семьи, безусловно. Но дети, безусловно, так сказать, если они стремятся к этому, они должны вылетать.
Ну это да, точно. Я тебе на это только хочу сказать, что у нас в семье это как бы воспринимала мама, а папа, не думаю, что он это так видел, но мама воспринимала после папиного возвращения какое-то ощущение, что они вернулись друг к другу другими людьми, не теми, кем были до 7 лет назад, до расставания. Потому что мама была мягкой, покладистой, женственной, тихой, а папа был, наоборот, очень начальник такой как бы и в семье. А вернулся он сильно помягчевшим, не мог слышать.
А мама научилась выживать.
А мама научилась воевать и отстаивать семью, и работать на две ставки.
Но это вот называется комплементарный брак. Ты видишь, они друг друга дополняли.
Да.
Это перетекает.
Да,
это перетекает.
Но мама считала, что они вообще-то должны были бы расстаться. Они не расстались, конечно, они оставались вместе.
Но они
вместе.
Так изменились,
да,
что им вместе
она считала,
стало
что,
очень трудно.
Что они уже как бы не так подходили друг к другу, как
может
вначале.
Может быть.
Ну, это такое. Она была тоже человек такой, скорее, тревожного характера, и у нее
да,
вот это вот...
Да, максималистским подходом.
Да, и у нее был очень максималистский подход. Да,
да,
и,
безусловно,
может быть,
да.
В связи с этим она так думала. Вот, поэтому, я думаю, это было так. Но, Леночка, спасибо тебе большое за рассказы про то, как мы живем в психологическом и в психиатрическом смысле этого слова.
И в человеческом.
И человеческом тоже. И я хочу напомнить, это была Елена Врона, психиатр, и моя давнишняя приятельница. Спасибо, Лена. Я к вам вернусь после новостей.
Клуб Алексея Парина.
Здравствуйте еще раз. Ну, после того, как мы обсудили все возможные психологические и психиатрические проблемы с Еленой Врона, теперь можно заняться музыкой. И я хочу сказать, что сегодня я хочу вам предложить что-то совсем новое. Скорее всего, большинство из вас это произведение, эту музыку совсем не знает, потому что это датский композитор Карл Нильсен, и это его опера «Маскарад». И в первой части, после того, как я почитал стихи Пазолини, вы слушали увертюру к опере Карла Нильсена «Маскарад». Это пластинка, которая выпущена, соответственно, в Копенгагене, соответственно, была записана в основном
скандинавскими певцами, среди которых и такой известный певец Бо Скофхус, который давно живет в Вене и стал уже фактически австрийским певцом, и выдающийся бас Аге Хаугланд, который тоже сделал большую международную карьеру. Здесь есть и среди исполнителей Генриетта Бонде Хансен, которая приезжала в Москву и здесь пела. В общем, это очень интересная запись и очень интересная опера. Конечно, мне надо вам сказать сначала несколько слов про Карла Нильсена. Он родился в 1865 году, в один год с Сибелиусом, и умер в 1931 году. Прожил, ну, довольно такую длинную жизнь, не короткую. И он родился вообще в деревне, потом жил в городе Оденсе, потом и в Копенгагене, и он выучился на скрипача и какое-то время довольно долгое играл партию скрипки, играл скрипачом в Королевском театре в Копенгагене. Копенгаген, конечно, город, культурная столица, в которой опера была давно, и в которой оперы писали датские композиторы разные, но Нильсен вообще написал две оперы, которая одна посвящена Давиду и Саулу, а вторая опера как раз «Маскарад». И это было в начале 20 века, соответственно, в 1906 году состоялась премьера оперы «Маскарад» в Королевском театре и дирижировал сам Нильсен. При этом надо сказать, что опера «Маскарад» стала для датчан фактически национальной оперой, главной национальной оперой, потому что в Дании, я уже сказал, это культурная страна, где оперы писали, где были композиторы, где все было в полном порядке, но вот такую оперу, которая стала действительно, ну, такой скрепой по-настоящему, потому что за первые 4 месяца ее сыграли 25 раз, она, можно сказать, не сходила со сцены. Но здесь очень важная черта есть у самого композитора Карла Нильсена. Он активно занимался народными песнями на протяжении всей своей жизни. И, в общем, фактически он раскрутил это. И в опере «Маскарад» много таких легких номеров. Это красивая музыка. Конечно, мы слышим, что эта музыка написана в начале 20 века, но я вам должен сказать, что слушая «Маскарад», я получил очень большое удовольствие, когда несколько раз его послушал. Мне показалось, что Гуго фон Гофмансталь и Рихард Штраус, может быть, знали про эту оперу. Это требует раскопок, разъяснений, и, может быть, специалисты по Рихарду Штраусу на этот вопрос ответят, но мне показалось, что «Кавалер Розы» – это опера, которая, может быть, каким-то образом даже была, они могли вдохновиться, когда писали эту оперу, вот как раз «Маскарадом» Карла Нильсена. А на какой текст написана эта опера? Она написана на текст датского комедиографа Людвига Хольберга, который жил в XVIII веке, родился в 1684 году, умер в 1754, написал 32 комедии, и, конечно, он пользовался комедиями «Комедия дель арте» и мольеровскими сюжетами, много переделывал. Это были такие легкие, изящные комедии, которые приносили ему огромный успех. Он ездил по Европе очень долго и там многому научился, был очень образованным человеком. И, в частности, написал комедию «Маскарад», и она была поставлена в 1724 году. И не случайно эта опера стала национальной оперой, потому что «Маскарад» – это не просто так «Маскарад», абы где поиграть, а это важное событие для всего копенгагенского народа, населения, потому что в этой комедии сказано, а вслед за тем и в опере Карла Нильсена, что в стране где большую часть времени темно и чуть не 11 месяцев идет дождь, очень важно попасть в место, где все люди равны, где свобода, где все могут общаться, люди разных социальных положений. Это стало, по-видимому, очень важным для этой оперы. Ее стали воспринимать именно так, поэтому... В некотором смысле опера «Маскарад» стала в каком-то смысле символом датской души. У Нильсена есть 6 симфоний, и они исполняются все больше и больше в Европе. У него был юбилей в 2015 году, и, соответственно, специально много вещей исполнялось, транслировалось и в Европе, и, конечно, в Копенгагене, и в Оденсе, и поставлены были заново его две оперы. Но вот очень важно, что опера «Маскарад» в Дании является чем-то таким замечательным. Но я не договорил по поводу текста. Людвиг Хольберг писал свои тексты прозой, а Карлу Нильсену для оперы нужны были стихи, поэтому он попросил своего друга, историка литературы Вильхельма Андерсена, зарифмовать, сделать текст стихотворный, и этот текст совершенно замечательный, он очень искусно срифмован и очень красиво написаны и речитативные места, и песни, и все это очень здорово живет не только в музыке, но и в тексте. Вот такие дела я должен был вам рассказать перед тем, как мы будем слушать музыку. А теперь, как бы, чтобы вы понимали, как эта опера устроена, она состоит из трех действий. Первое действие проходит в доме копенгагенского буржуа Иеронима. И здесь очень важное место, что Иероним требует, чтобы его сын Леандр ни в коем случае не ходил на маскарад, и он просит слугу Леандра Генрика, которого как раз поет Босковхус, следить за тем, чтобы он не пошел туда, потому что вчера Леандр сходил на маскарад и там влюбился. Влюбился в какую-то девушку, а это его отцу Иерониму не нравится, потому что у него уже есть намеченная невеста, которая дочка, соответственно, дворянина из Слагелсе. И таким образом свадьба не может состояться, потому что Леандр влюбился и говорит, что жениться не будет. Поэтому вот в первом действии идет вот такая борьба за то, чтобы не ходить на этот противный, отвратительный маскарад. Ну и борьба идет так, что в конце концов все равно становится ясно, что Леандр и Генрик, они пойдут на маскарад. Серединка, второе действие происходит на улице. Это место между домом Иеронима и маскарадом. Причем маскарад – это конкретный абсолютно маскарад в определенном театре Копенгагена, про который все знали. Людвиг Хольберг в 1724 году написал свою комедию, потому что запретили маскарады. И он и говорил, что это невозможно вот в такой стране это запретить. Поэтому это как бы еще социальная акция, вот такая комедия про маскарад. Итак, второе действие на улице. И здесь становится ясно, кто куда идет, потому что здесь появляются и Леандр, и, соответственно, возлюбленная Леандра Леонора. Здесь появляется ее папа Леонард, и появляется мама Леандра Магделона, которая уже в первом действии была, и они как-то снюхиваются и тоже идут вместе на маскарад, но мало этого, потому что здесь появляется и сам Иероним, и выясняется, что он тоже хочет идти на маскарад, потому что он вообще не дурак погулять. Таким образом, здесь все это происходит, здесь есть и хоры, которые мы с вами услышим, и вот это промежуток между патриархальным домом и маскарадом, есть как будто бы революционный процесс внутри датского народа, когда он переходит к просвещению, и уже в третьем действии это не только разговоры, но это и танцы, и это очень красивые танцы, и такие хоры замечательные. В общем, в результате образуется еще пара из Хенрика и служанки Леоноры Пернилли, и в результате образуются две пары: Хенрик Пернилли и Леандр Элеонора. И это оказывается возможным, потому что Леонора выясняется, что она как раз и есть та самая запланированная невеста для Леандра. А в конце, перед самым финалом, все должны снять маски. А они должны снять маски, потому что появляется воплощение смерти. И смерть, у нее в руках урна, все должны сложить туда свои маски и назвать себя. И здесь как раз и выясняется, и это выясняет Иероним, что невеста и возлюбленная Леандра совпали. Таким образом, это прекрасный конец. Ну и теперь нам нужно с вами слушать музыку. Давайте слушать. Сначала будет первое действие, ну и мы будем слушать такими маленькими кусочками, когда будут звучать отдельные эпизоды, которые я выбрал, ну, чтобы нам было как-то интересно и весело их слушать. Сначала мы услышим песенку Хенрика. А Хенрик – это у нас слуга Леандра, и споет нам эту песенку Бос Кофхус.
Den femte vars till stora Leon att snätta om äktepakt för konsistorium inte ta fara på att få med ett slik kontrakt Pansides under massor av en dam att matrimonium i den treårs omfattning när de är sagt livet till ände mot vissig skärmel makt inte till det blir belagt under arrest och makt.
Это все происходит в доме Иеронима, вы поняли. А теперь есть сцена, когда сюда, в эту комнату, где находится Леандр и Хенрик, приходит мать Леандра, Магделона. Леандра поет Герт Хеннинг Йенсен, тенор, а Магделону поет певица шведская Сусанна Ресмарк, которая пела в спектакле «Диалоги кармелиток» в Баварской национальной опере, который ставил Дмитрий Черняков. И там она была очень на месте. Итак, мы слушаем с вами сценку прихода Магделоны из первого действия.
Folie, конечно, действие развивается, все время идет какая-то такая перепалка, разговоры. Магделона вспомнила, как она любила танцевать в молодости, как прекрасно, что такое маскарад. Это совершенно удивительно. И вот теперь появляется Иероним, который держит оборону, которому нужно показать, что все в этом доме правильно, и ничего не может быть вне его.
Satan's spear! At the end of the great masquerade, the war, the pain, the blow, the end of the sea, the end of the sea, the end of the
И в результате всех коловращений, которые тут происходят, мы переходим к самому финалу первого действия, когда действующие лица вступают в активную перепалку. Здесь есть и Иероним, и Леандр, и Хенрик, и все они беседуют, и появился еще и Арф, который один из слуг Иеронима, и все это вместе приводит к финалу, который мы сейчас и послушаем.
Come on, 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 come on,
Все коловращения первого действия, большинство из них мы с вами услышали. Теперь из второго действия мы послушаем с вами всего один кусок. Но мне хотелось его послушать, чтобы мы с вами его послушали, потому что здесь хоры. И сначала поют студенты. Ну, ясное дело, о чем поют студенты, о том, как они весело будут гулять на маскараде и как они будут искать красивых девушек. Но офицеры, которые вступают в действие после этого, выясняется, что они тоже идут на маскарад для любовных приключений. И здесь они как будто сходятся в своих душевных интересах со студентами. Но после этого есть еще и хор девушек, которые тоже покинули свои дома, и они идут на маскарад, потому что они знают, что там можно выбрать хорошего кавалера. Таким образом, послушаем одну сцену из второго действия оперы Карла Нильсена «Маскарад». Thank you.
so weißer helme Teel, ich so der Hunde.
Ich lass, nur Zeit und Bohrmann, ich bin verfehlt die Art. Mein Schatz, lass mich um mich so an, so im Bett und Bohrmann.
Ну вот, переходим мы с вами и в третье действие. Прямо попадаем на маскарад. Здесь будут танцы, которые мы с вами отдельно слушать не будем, но начинается все с большого хора, а уже на сцене и арф, и ироним, и многие другие. Но нам с вами важно, что это начало третьего действия, которое показывает всю замечательную атмосферу маскарада.
Thank you.
нам с вами, конечно, очень важно не только послушать все комические эпизоды, но послушать, что думает Карл Нильсен по поводу любви. У него вообще была такая драматическая история женитьбы. У него была жена-скульптор, с которой он познакомился в Европе. У них было трое детей, но она как бы хотела дальше развивать свою профессию, уезжала надолго из дома, но, тем не менее, их брак продолжался всю жизнь, до конца жизни Нильсена. У Нильсена были возлюбленные, у него было еще двое незаконно рожденных детей, но он оставался внутренне очень предан своей жене. Писал музыку на тему любовную. Но мне кажется, очень важно нам послушать, как он воспринимает вот это объяснение влюбленных. И здесь мы услышим Герта Йеннинга Йенсена, он поет Леандра, и, как я уже сказал, Хенриетту Бонде Хансен, которая поет Леонору.
Oh,
Мне кажется, очень красивая музыка и музыка, которая запоминается. А вообще, слушая «Маскарад», я понимаю, как несчастливо иногда складывается судьба произведения, которое остается у себя дома, потому что это Дания, потому что туда мало кто ездит. Потому что из Европы туда, если и ездили, то не в оперу, а скорее посмотреть на город, на очень красивое его расположение, на берегу моря. Конечно, ездили и в другие города Дании, а вот опера как-то не привлекала внимания. А мне кажется, что это одна из очень счастливых в своей сценической, в своем сценическом обличии опер. И она, если ее очень ловко поставить, красиво сегодня, то она могла бы иметь успех везде в Европе. Ну, как бы ее европейская судьба пока не складывается. Мне кажется, что это какое-то случайное дело. Мне кажется, что найдется рано или поздно человек, который поставит ее весело и споют ее прекрасно. И, может быть, даже не обязательно на датском языке, а на каком-то языке своей страны. И все ее полюбят, и путь ее пойдет по миру. Ну, нам остается с вами только послушать финал оперы, где все уже, в конце концов, счастливы, потому что возлюбленные соединились, и Леандр, и Леонора, и, соответственно, Хенрик и Перилли. И таким образом, как бы вот этот happy end или lieto fine, как говорили итальянцы, есть здесь, но здесь он абсолютно естественный, потому что, конечно, в стране, где 11 месяцев идет дождь и все время темно, нужно найти свое счастье вот в этом свете, в этой любви, в этом танце, который объединяет всех. И хотя здесь показан нам как будто бы 18 век, но в музыке мы, конечно, ощущаем, что это век уже начала 20 века.
Thank you. Was bild, was frost, was lud, was skyn, ens pulla, tå, ens flod. Au kunne misses neve, tu la brakt din tjen, et sommerbull. Dit bifall i pokalen, men har gått spill, ei slette. Den oinke på din pande, i synge då og talle. Gott falle, olle, olle, olle.
Мы с вами послушали сегодня эпизоды, отдельные сцены из оперы Карла Нильсена «Маскарад» датского композитора, выдающегося, может быть, даже и великого датского композитора, которого играют, и Геннадий Рождественский исполнял его произведения и очень ценил, особенно поздние симфонии, потому что в симфониях он действительно очень хорош, и я тоже должен сказать, что те три симфонии из шести, которые я слышал, произвели на меня очень сильное впечатление. Это очень большой композитор, на мой взгляд, может быть, сравнимый с Сибелиусом или, может быть, даже и превосходящий его с моей точки зрения. Но это моя точка зрения. Для меня было самое главное, чтобы мы с вами послушали сегодня фрагменты из оперы Карла Нильсена «Маскарад». Она была написана в 1905 году, впервые была исполнена в Копенгагене в 1906 году, и в Дании она пользуется огромным успехом, идет до сих пор, недавно поставили ее заново, как и другую оперу Карла Нильсена. Мне хотелось, чтобы мы с вами оценили эту замечательную, интересную, комическую оперу, а комические оперы не так часто бывают такого высокого уровня. Я, Алексей Парин, прощаюсь с вами до следующего воскресенья.